Надкушенное яблоко с Анной Букатовой.
Приветствую всех, кто проводит эти минуты вместе с «Эхом Перми». В эфире программа «Надкушенное яблоко». Меня зовут Анна Букатова. Сегодняшний выпуск посвящен фондам Пермского краеведческого музея. На днях состоялась передача фонда музея «Клада монет 19-20 веков», найденного летом этого года при охранных раскопках археологического памятника поселения Пермь-Губернское. Археологи обнаружили более сотни монет в тайнике, обустроенном под деревянным полом одной из построек. Отталкиваясь от этой новости, нам показалось интересным поговорить вообще о фондах краеведческого музея, их пополнении, возможности попасть в фонды и хранителях, что берегут артефакты. Сегодня я встретилась в музее с Надеждой Горшковой, главным хранителем Пермского краеведческого музея, и Татьяной Муруевой, заведующей отделом учета Пермского краеведческого музея. Запись нашего разговора мы предлагаем сейчас вашему вниманию. Отталкиваясь от этой истории с передачей музеем «Новая история», фондом краеведческого музея, вот редких монет. Давайте с этого начнем. Расскажите, пожалуйста, что это было за, ну, что за мероприятие, что за акция, насколько редкие монеты и вообще все это, вот эта передача, насколько она заслуживает внимания?
Данную акцию, как вы выразились, была не с нашей стороны инициатива. Инициатива исходила от передатчика Игоря Анатольевича Казмирчука. И, собственно, на самом деле такая инициатива очень, мы ее поддержали, она очень нам понравилась. Почему? Потому что действительно все это проходит обычно тихо, мирно, люди приходят, сдатчики, да, там что-то сдают, вот, и никто об этом не знает, да, ну...
Сдатчики.
Те, кто сдают предметы, вот. Общественность, конечно же, об этом не знает. То есть фонды пополняются в музее, да, а общественность об этом не в курсе.
Слушай, а почему так? Просто так привычно, это же очень интересно.
Видите... Фондохранение, оно же ведь не является экспозиционным отделом. То есть мы с экспозиционерами работаем поскольку вот у них, например, если какие-то выставки планируются, да, какая-то тема, они уже приходят к нам и просят. Наши экспозиционеры, наших филиалов, либо не наш музей, да, другие музеи. Вот. Сами открытых фондов, открытого фондохранения в Пермском краеведческом музее нет, поэтому мы сами не можем как-то в этом участвовать особо. Вот. Есть какие-то предложения, да, вот у нас исходят от нас, когда мы хотим, например, что-то показать, выставить, да, но это не всегда они принимаются, да, и не всегда они будут реализованы.
Наверное, просто негде, да, ведь есть...
Негде, да, о чем и речь. То есть, если бы у нас было собственное помещение, которое мы могли бы использовать, собственно, мы об этом и мечтаем.
А давайте об этом тоже поговорим. Слушай, тут уже так много моментов.
Да. Вот,
как часто... Как вы сказали,
сдатчики, да.
Сдатчики, да. Что это за сдатчики? Как это часто бывает? Тут у меня сразу куча вопросов. Вот даже из того, что вы рассказали, потащилось.
Бывает это в основном тогда, когда люди покупают, например, квартиру, либо им достается от родственников, и они начинают там делать ремонт, находят какие-то предметы, которые им уже не нужны будут в дальнейшей жизни. Выкинуть жалко, да, там, например, старое, потертое, но такое достаточно там со временем, с историей. Выкинуть жалко, а что делать дальше, не знаю.
А что это обычно бывает?
Обычно это мебель.
Ну, мебель. Как это, шкаф или...
Да, и шкафы. И бывают там, например, статуэтки какие-то, да, там, ну, например, там родственники собирали или еще. Ну, это же модно было какие-то там предметы такие раньше собирать. Вот. Что у нас такое последнее-то было?
Ну, все что угодно. Одежда. Обувь, посуда, книги, фотографии, письма, слушай, документы.
Что угодно все, можно вам принести. Вот даже если, например, нас кто-то сейчас слышит по радио, да, и впервые об этом услышит, и вот думает, у меня вот есть редкая вещица.
Ну, тут такая вилка получается. С одной стороны, конечно, музей с благодарностью принимает интересные музею с точки зрения исторической, краеведческой, художественной, мемориальной, историко-культурной точки зрения, да? А с другой стороны, музей не помойка, в которую можно принести всякую заваль.
А как вот понять-то, что...
А для этого в музее существуют, во-первых, специалисты, в большинстве своем грамотные, любящие свою работу и разбирающиеся вот во всем вот в этом. И существует еще такой специальный коллегиальный орган, экспертная комиссия, которая определяет, собственно, вот эту вот ценность для музея и возможность ее дальнейшего хранения, изучения и экспонирования.
Как часто к вам приходят такие люди? Такие.
Вот да частенько.
Часто. Бывают такие периоды. Вот летом у нас был такой период. Я неделю просто ездила. Хотим отдать там мебель, хотим отдать швейную машинку. Приезжайте, забирайте. И вот прям вот каждый день, как была какая-то такая бешеная неделя, когда вот каждый день мне приходилось выезжать на квартиры там или еще куда-то и, в общем-то, смотреть предметы. Бывает затишье, никто ничего не носит, и мы спокойно сидим, разбираемся с тем, что у нас есть. Так что, ну, ты не знаешь.
Вообще мы здесь с благодарностью, да, относимся к таким
вещам? Ну, разумеется, конечно. Во-первых, тут такой момент, когда человек вообще задумался о ценности вещи, не о материальной, потому что, ну, у нас нет возможностей, очень маленькая она и редкая, да, для закупки предметов. А вот человек задумался о том, что ему выкинуть жалко, самому не надо, куда ее деть? Эту вещь, что она может людям рассказать или показать. И вот тогда человек начинает, ну, искать, куда бы пристроить, да, если там не берет дом престарелых, ну, условно говоря, или там на дачу тоже не надо, то вот, ну, потому что сарафанное радио все равно существует, как, и, наверное, это хорошо. Потому что действительно там у того соседка отдала в музей, ему там руку пожали с благодарностью, а потом он увидел этот предмет еще и в экспозиции, так это вообще просто дорогого стоит. У другого там родственники, знакомые, друзья. Ну, то есть вот таким образом люди все равно как-то в теме, и вот это, наверное, современная тенденция о том, чтобы чувствовать нематериальную ценность предмета. Она есть все равно. И мы ею пользуемся.
Что можно сказать тем, у кого дома есть такие вещицы, и они задумываются, отдать в музей или нет? На что обратить внимание? Может быть, это какой-то определенный возраст должен быть у этой вещи? Чтобы тоже с чем попало-то не шли.
Обычно первое, что нужно сделать, это написать письмо. И желательно к письму предложить фотографии, чтобы мы уже видели, да, ну, чтобы люди не везли сразу, там, может быть, полногабаритные, какие-то крупногабаритные вещи или еще что-то, или много всего. Мы бы посмотрели и уже оценили, насколько это важно и интересно. Тут еще, видите, тут еще очень много значения имеет контекст этой вещи, да, тут, например, он может быть просто стол обычный, да, но он принадлежал какому-то человеку, который интересен для музея, для истории, для края. И потом в дальнейшем, когда мы, например, будем это выставлять, будет какая-то, например, тема про каких-то там людей, да, там знаковых для нашего региона. Конечно же, он будет интересен вот, в показе и будет представлять ценность. То есть не обязательно это должно быть что-то такое там сверхценное, не обязательно это должны быть серебряные монеты. Вот вчера, кстати, да, вот разговор у нас начался про серебряные монеты. На самом деле такие серебряные монеты именно данного года, да, номинала, они не редкость. Они у нас в музее есть. И ценность составляет даже вот не сама вещь, да, а сам факт того, что в основном они находились в кладах, в каких-то закромах. То есть кто-то когда-то нам приносил эти монеты, они говорили, вот разбирали там дом, да, нашли там вот там какой-то схрон. И ну, уже куда... Очень хорошо, что люди там, например, не хотят сразу быстренько сбыть это, продать, да, а думают, было бы интересно там оставить память, да, себе, о своей семье в музее. Это тоже, я считаю, что ценно в нашем поколении. Вот. И поэтому не то, что вот мы рады именно тому, что там серебро или золото, да, вовсе нет. Это может быть вовсе, как бы чашечка, да, какая-нибудь, но она принадлежала какому-то человеку, который вот очень важен для нас, и поэтому эта чашечка будет важнее даже для нас, чем там какая-то золотая, не знаю, вещь.
Заканчивая с этим, то есть писать письма на почту музея?
Да, на почту музея, в приемную, на сайте музея есть все контакты, либо в приемную, либо ко мне сразу, на имя директора,
Можно звонить. Главному хранителю звонить в приемную, да. Где дадут какие-то другие координаты. Потому что мы по звонку тоже иногда звонят, говорят, ой, а у меня вот тут вот, сам я там, ну не могу, нет возможности, вот не приедете, не посмотрите. Да, конечно же, приедем и посмотрим, обязательно, и целым коллективом.
Хорошо. Может быть, тогда подробнее чуть вот поговорить об этих монетах, передача которых вот состоялась в ваши фонды на днях. Хоть уже немножечко, да, и коснулись их, но вот...
Ну, на самом деле, монеты монетами, тут ведь целый комплекс, получается, нам передан. Во-первых, не только монеты, но и другие предметы из археологических раскопок, потому что монеты, они составляют цельный клад, и они действительно ценны не по весу серебра, которое в них находится, да, имеется, а по исторической привязки, по вот этим вот всем событиям, которые вокруг этого происходили, откуда он там появился, почему, кто владелец, ну и так далее. То есть тут пока вопросов больше, чем ответов, но тем не менее и наши сотрудники, и исследователи, которые к нам приходят, находят для себя интересные какие-то темы и вот эти ходы-выходы, и мы потом получаем интересную информацию не про...
Цельную картину.
Да, цельную картину. Да, не только про то, что они серебряные, ах, как замечательно, а про историческую часть вот этого вот всего.
То есть сейчас переданы вашему музею монеты, и начнется целая какая-то работа с ними, так?
Ну, для начала мы их поставим на учет, то есть они пройдут фондовую закупочную комиссию, где будет принято решение, какому хранителю пойдет, ну, кто будет хранить данные предметы.
То есть каждому к такому артефакту хранитель приписывается?
У нас, да, то есть у нас... хранители по коллекциям, и, конечно же, клад неделимый, мы не будем его разделять, это уже как бы определено, какому хранителю он пойдет, но все равно решение принимает фондовая закупочная комиссия, то есть мы пока только сейчас, как говорится, неофициально об этом, вот. И потом она будет поставлена, этот клад будет поставлен на учет и передан со всеми размерами, описаниями, с фотографиями в электронный каталог, государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации. И тогда уже фотографии этого клада и любые другие предметы нашего музея можно будет увидеть в электронном виде, любой может посмотреть, и сейчас может посмотреть государственный каталог, он открытый для просмотра, и всегда можно обратиться и посмотреть, потому что очень часто задаются вопросы, а вот что у вас там вот еще там вот хранится? На самом деле в музее 660 тысяч предметов.
Это фондах,
да. А выставляется у нас всего 10 тысяч вот во всех филиалах нашего
это
музея.
Это
даже не процент. Это даже... очень, да. Вот, это очень мало. Вот. Хранится у нас очень много, и люди всегда задают вопрос, а хотелось бы вот там посмотреть, а вот можно к вам прийти. Конечно же, не всех мы пускаем в фондах.
Вообще удивительно, что вы пускаете.
Фонды
музея. Это же опасно.
Нет, не опасно.
Слушай, пойдет толпа людей.
Во-первых, толпа не придет, потому что существует специальная процедура. Это делается все по разрешению администрации, по специальному письму, и любого человека с улицы мы не можем...
Это ученые-преподаватели?
Да. Ученые. Да. Нет, это могут быть не обязательно ученые-преподаватели. Люди, интересующиеся историей там, своего края, возможно, занимающиеся там, прикладными какими-то видами искусства, да, еще чем-то. Они по письму, заявив свою тему, свой интерес, обращаются в музей, получают на это разрешение, потом связываются с хранителем. Ну, то есть это целая процедура довольно... такая длительная. И потом уже налаживается наша работа. Это не то, что вот прямо захотел кто-то и пришел.
Вот простым-то смертным.
Так вот, я про что и говорю.
На самом деле нет ничего сложного в этом, конечно, потому что многие люди приходят, и постоянно у нас же более 2000 посетителей, фонды именно, каждый год. приходит и работает с коллекциями.
Но в основном студенты, в основном все равно люди, которые
либо исследования ученые, либо пишут исследования, либо грантовые какие-то вещи. Ну, то есть много разных вариантов. Но, тем не менее, у нас фонды не под семью замками закрыты, мы никого не пускаем, как кощей над златом сидим.
Вот знаете, было бы так здорово, там раз, не знаю, в месяц, квартал бы обновлялась вот эта история.
Для этого мы и хотим. Для этого нам и хотелось бы, чтобы у нас было открытое фондохранение, там, где можно было бы выставить больше количество предметов и менять постоянно. То есть она была бы не стационарная, как у нас экспозиция, например, там в доме Мешкова, да, которая стоит, и небольшие сменные выставки, да, там происходят. А чтобы она была сменная, когда можно было бы там большое количество предметов менять.
Тут в чем проблема? Только в здании, в помещении?
Да,
или...
да.
На самом деле у нас даже есть концепция наших открытых фондов, и мы ее готовили, когда готовились, ну, мечтали переехать на завод Шпагина, да, но это все отменилось, наш туда вообще переезд, заезд и наше пребывание на заводе Шпагина. И мы вот с этой концепцией, с уже обдуманными оборудованием всякого рода, с уже готовыми практически списками тех предметов, которые мы хотим там показать, с какими-то темами. Мы вот сидим и мечтаем дальше о том, что мы все-таки когда-нибудь доживем до этого светлого часа, когда нам у нас получится организовать открытые фонды, причем в разы сразу вырастет процент экспонирования наших предметов, у большего количества людей будет возможность посмотреть на это все поближе и познакомиться, и это будет коллекционный показ. Ну, мы не устаем надеяться. Пока.
Расскажите, пожалуйста, вот о гордости ваших фондов. Я понимаю, да, что огромное количество экспонатов, но вот все-таки, чем особенно гордится музей?
Ох. Ну, наверное, у каждого хранителя, а их у нас 16, есть какие-то свои гордости, потому что, ну, во-первых, тут и научный интерес, и человеческий интерес, и просто любимые экспонаты существуют. Поэтому, наверное, тут сложно сказать. Хотя, конечно, в музее есть такие вещи, которыми гордится не только весь музей, но и весь мир.
Расскажите.
Это, например, славянский стакан. Их два всего в мире штуки. И один хранится у нас и экспонируется в доме музея славянного. Он где-то в Петербурге, по-моему, да?
Посох.
А, посох Стефана Великопермского.
Да.
Он единственный в мире. Больше нигде такого нет. Вот. Ну, и еще... коллекция пермского звериного стиля, ну, например, да, коллекция живописи крепостных художников, какие-то вот такие большие есть, большие коллекции, которые складывались на протяжении всей истории музея. Коллекция ботаники, коллекция зоологии, коллекция нумизматическая, например, коллекция этнографическая. Ну, куда ни кинь, мы всем гордимся на самом деле.
Это к тому, что не только исследователям, да, вот в документах, в картах, вот посидеть, порыться, да, историкам, а действительно каждому пермяку будет интересно это увидеть.
Да, конечно.
Но мы считаем, что да.
Да.
Потому что все равно где-то в подкорочном там каком-то пространстве человек испытывает потребность. Во-первых, эстетическую, да, потому что, ну, что такое традиционный костюм национальный, да? Это в первую очередь много смыслов, второй вопрос много эстетики. Ну, просто любоваться даже этим, как бегущей водой, я не знаю, как горящим огнем и как еще чем-то таким природным. Можно любоваться творениями человеческих рук на таком уровне. И исследуя, и принимая или не принимая, находя какие-то... Ах, тут эта мастерица ошиблась, представляете, она ошиблась, и я это вижу, я понимаю, как это случилось и почему. Это здорово,
скажите, на самом деле. Скажите, пожалуйста, вот такая история с фондами краеведческих музеев, она вообще в целом по стране такая? Или вот
да.
Есть какой-то, да?
Да. С открытыми фондами проблема существует так скажем, она, может быть, не существует только в центральных музеях, да, столичных. Там тоже не все музеи, а так. Все региональные музеи, они, конечно, от этого страдают, потому что фондов много. У нас, кстати, количество предметов в фондах очень большое, так скажем, ни один музей, не каждый музей сможет похвастаться таким количеством предметов, потому что даже вот, например, та же самая галерея, у них всего там 56 тысяч, да, а у нас свыше 600.
Ну, тут, наверное, нельзя им сказать это в упрек, потому что у них качественно просто другая коллекция, у них другая направленность, и они собирают совсем по своей какой-то схеме, да, мы, поскольку музей краеведческий, у нас шире так охват интересов, скажем так. Хотя мы не чужды и художественным творчеством, и художественной культурой в самых разнообразных ее проявлениях, но у нас и возможности немножко не те, и направленность все-таки другая.
Просто на понимание, это же тоже интересно, на понимание, понимать, во сколько раз ваши фонды превышают,
Ну, и поэтому, да, понятно, что у нас может быть не все такое красивое, да, скажем, богатое, как в галерее, но нельзя относиться к предмету только вот с точки зрения, там, я не знаю, ценности его, как бы материальной, да, то есть ценность, она, ну, мы как историки и как музейщики, мы к предмету всегда относимся немножко по-другому, то есть у нас историческая культурная ценность к предмету, она превышает, чем там, сколько этот предмет стоит.
Надкушенное яблоко с Анной Букатовой.
В эфир возвращается программа «Надкушенное яблоко». Сегодняшний выпуск посвящен фондам Краеведческого музея. Меня зовут Анна Букатова. Я беседовала с Надеждой Горшковой, главным хранителем Пермского краеведческого музея, и Татьяной Муруевой, заведующей отделом учета Пермского краеведческого музея.
Скажите, а у вас лично есть вот любимые предметы в ваших фондах? Ну, наверняка же. Вот что первое в голову приходит, вот вы обе заулыбались, нет?
Ну, конечно, есть. Конечно, есть свои любимцы.
Может быть, подробнее рассказать о каком-то хотя бы одном предмете с историей, там, с владельцем. Это же, мне кажется, интересно очень.
Ну, когда приходят посетители, иногда такое случается, когда группы прям посетителей приходят в фонды познакомиться вот с таким закрытым довольно-таки пространством, да, фондовым отделом. Я всегда начинаю свой рассказ о том, откуда пошла вообще коллекция тканей, этнографическая коллекция в нашем музее, разумеется, от наших отцов-основателей, которые...
Но это пермские ткани или что-нибудь?
Нет, ну, ткани в широком смысле слова, предметы, содержащие в своем, так сказать, или сделанные из ткани. Все, ага. Да, она довольно разнообразная. У нас есть и одежда, и обувь, и головные уборы, и знамена, и бытовые ткани, вот, и церковные облачения, там, и много еще чего. Вот, рассказываю всегда о том, что начала эта коллекция формироваться как, ну, такое собрание диковин. То, с чем не могли встретиться в обычной жизни наши горожане. Ездили куда-то за границу, ну, там, отдыхать по работе или еще, видели там что-то необыкновенное и привозили к нам. Ну, во-первых, это благодаря Сюзёву в нашей коллекции появилась восточная такая изюминка, что ли. Это китайские туфельки женские, что называется, для лотосовой ножки. Но они совсем крошечные, это не сувенир и не детские там, не кукольные, это настоящие. То есть, если сейчас открыть интернет и китайская лотосовая ножка набрать, то там вам выпадет вот это все. И у нас такие образцы есть в коллекции. И действительно, это было диковинно, это было необыкновенно, но так не живут люди, в принципе-то, да, вот на наших территориях. Чуть позже проявился интерес к своим территориям, когда Теплоухов поехал собирать головные уборы коми-пермяцкие. Потрясающие красоты вещи, совершенно уникальные, и мы их вот с тех времен, больше 100 лет уже бережно храним и постоянно благодарим Теплоухова за то, что он это все собрал в одну кучу. Мало того, собрал, он это все аннотировал, подписал, где, у кого, когда, по какому поводу он это взял. И теперь мы вот эту всю информацию бесценную абсолютно имеем. Ну и, конечно, нереальную красоту. Вот. Коллекция этнографическая вся у нас замечательная. То есть открываешь шкаф, ну просто ты течешь, таешь и млеешь от этого всего, потому что ну, невозможно равнодушным оставаться абсолютно. Ну и, наверное, один из тоже моих любимых экспонатов – это гренадерская шапка Павловского гренадерского полка начала 19 века. Оказалось, она у нас неизвестна, какими путями в Перми она куплена была в 30-е годы у ну, горожанки нашей. На самом деле там очень интересная история, и она у нас прописана в нашем вот этом сборнике «Без витрин», который назывался, который мы выпускали к 125-летию музея. Там были такие неформальные рассказы как раз о любимых предметах наших хранителей, которые с историей, о которых интересно рассказывать, которые, ну, вот такие прям, интересно читать которые. Mm-hmm. Потому что на самом деле хранители наши очень творческие люди.
Mm-hmm. Ну, как иначе-то?
Вот, потому что если они сядут на своего любимого коня, то их потом сложно остановить. Но тем не менее, я всегда предупреждаю. Вы, там у вас время заканчивается, вы меня тормозите, потому что я могу в хранилище много чего рассказывать. И они говорят, не-не-не, рассказывайте, рассказывайте. Мы послушаем, послушаем. Мы там на обед не пойдем, а мы лучше вас послушаем. Это очень приятно на самом деле, потому что ну, когда видишь отклик вот этот от людей, ты понимаешь, что ты ну, работаешь-то не просто в мировое пространство, а вот для вот этих конкретных людей, которые пришли, интересуются. Им правда интересно.
Что вы добавите про любимый экспонат?
Кажется, Татьяна Владимировна уже все,
да?
Все сказала, все, что хотела.
Слушай, ну может быть тогда о жизни и работе вот этих замечательных людей-хранителей. Вы сказали уже 16 человек. Да? Кто эти люди? Это историки или это может быть...
В основном историки. Но есть и филологи, есть биологи, есть геологи. Среди да, нас, да. Поэтому мы не только, потому что у нас есть ведь и естественно-исторические коллекции, да. И там своя специфика, понятно, что надо разбираться в какой-то области знаний, чтобы
описать, дать какое-то научное описание предмету.
Вот, кстати, расскажите, пожалуйста, в чем заключается работа хранителя? Вот даже, пускай с этими монетами, да, вот кому-то направят, вот вы сейчас сказали, описать, что с ними будет дальше?
Ну, прежде всего, это, так скажем, снимаются характеристики предмета, размеры его, вес, будет конкретно с серебром, да, с благородными металлами. Помимо того, что будет описание карточки, то есть хранитель посмотрит по каталогам. Данные монеты, они же ведь не уникальные. Они уже описаны, каталоги уже созданы по монетам, нумизматические каталоги. Вот, посмотрит по каталогам, как они были, где они были созданы, каким образом, какие у них есть, ну, какие-то такие моменты, да, когда там описываешь предмет,
которые позволят классифицировать, да?
Да, да, да. Вот. И что касается благородных металлов, мы не ограничиваемся только вот этим описанием. Нам нужно будет еще вызвать инспектора, который будет апробировать все эти предметы. И только после этого мы уже сможем их дать им инвентарные номера и уже внести их в нашу инвентарную книгу. Вот, потому что с такими предметами вообще сложно. В музее, кстати, не в каждом музее, особенно вот в муниципальных музеях, практически нет предметов из драгоценных металлов. Почему? Потому что у них нет возможности их хранения. Это специальные сейфы, специальная комната, которая под охраной находится, вооруженной. Да, вот, под сигнализацией.
Да, ведь это... В музее-храме там она стоит тоже под сигнализацией. Чуть тронешь, она должна запищать.
Ну,
там даже.
Да, 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 да.
То вот. Есть это специальные условия для хранения предметов из драгоценных металлов и камней, которые мы соблюдаем, разумеется.
Да,
да. Апробация, вот это вот, то есть определение, действительно ли это серебро, потому что всякие случаи бывают. Может, это поддельные. Вот. Она нужна еще и для того, чтобы определить чистый лигатурный вес этого предмета и чтобы он с течением лет не изменялся. Потому что монета – это монеты, а там до сотых грамма уточняется вес, потому что чеканится она одного веса, после хождения там вот этого всего она может изменить свой вес. Это важно на самом деле. И учитывается вот специальным образом.
Ну, вот такие зарегистрировали, соотнесли, то есть определили хранителю. И что дальше?
Дальше идет уже изучение предмета разных уровней причем. Может быть, изучение такое внутримузейное для госкаталога того же самого, о котором уже говорили сегодня. Ну и дальше уже научное изучение, это немножко более высокий уровень. Тут подключаются и исследователи, и ученые наши из наших вузов, и из Академии наук. То есть тут вот идет уже такая более широкая научная работа с ним. Возможно, появятся и какие-то, не знаю, статьи там, да, или еще какие-то
в книгах.
Да. Ну, упоминания
у нас,
книг, экспонирования и так далее.
В основном-то несколько фондов, которые постоянно, исследователи, к которым постоянно обращаются, это вот у Татьяны Владимировны фонд тканей, к ней приходят этнографы Александр Васильевич Черных, который описывает потом данные предметы в своих сборниках, в своих каталогах, и наши предметы там немалую часть составляют. Вот. Обращаются в фонд документальный, где очень много документов различных. У нас личных фондов, да, то есть у нас не просто документы, так скажем, какие-то ведомственные, да, кто-то там к нам сдает, а люди приносят свои, ну, родственник там, да, например, какой-то умер или еще не умер, но они хотят, чтобы вот этот фонд, он потом сохранился, то есть он, чтобы он никуда не растерялся, приносят к нам, и потом в дальнейшем, например, когда обращаются те же самые исследователи, да, там хотят написать статью о каких-то там людях, которые ну, в нашем регионе работали, да, данные документы, они, конечно, очень сильно помогают. Там, например, письма, да, там его какие-то личные письма, и они раскрывают человека совершенно по-другому. Вот. И фонд книг у нас тоже очень часто, фонд редкой книги, очень часто пользуется спросом. Есть узкие, так скажем, специалисты, там, например, археологи, да, и фонд археологии у нас вообще там никогда не зарастет народная тропа, потому что археологи что-то постоянно пишут, статьи выпускают, и, не знаю, кандидатские и так далее. Вот, и, конечно, они обращаются к бывшим раскопкам, к бывшим исследованиям, которые проходили там в течение 100-150 лет у нас, для того, чтобы систематизировать материал. Поэтому сами хранители в последнее время, так скажем, у нас в основном идет работа, там, научная работа каким-нибудь сборником, как, там, не знаю, тот к 300-летию города Перми, например, у нас будет тоже сборник, тоже он будет, описание отдельных предметов там в этом сборнике. То есть у нас, так скажем, именно научная работа, она не входит в такую в постоянную, да, работу хранителя. Возможно, когда все предметы у нас будут переданы в госкаталог, когда мы пройдем вот эту процедуру уже, вот, с которой мы сейчас, собственно, работаем, то тогда уже у хранителей появится больше свободного времени. И вообще интерес к предметам у хранителя тоже есть. И руки чешутся, но вот времени особо нет. Так что вот.
Вы сказали о двух интересных вещах. Вот этот каталог 300-летию, может быть, о нем чуть-чуть подробнее. И вот об этой истории с переходом в каталог российский.
Да.
Вот кажется, по вашим словам, что это какая-то титаническая сложная история, которая...
Ну, на самом деле, работа с госкаталогом пока, да, госкаталоги Музейного фонда Российской Федерации, это электронный ресурс, на котором должны быть
отражены
все предметы основного фонда, которые хранятся в музеях России.
Давно началась
вся история? Всей России. Ну, вообще история началась давно,
но
вот прямо
режиме,
вот
да,
режим вот этот года. Вот у нас цейтнота, можно сказать, с 17-го года начался. Ну, там он еще пока раскачивался, пока там закон принимали потихонечку, помаленечку. Сейчас мы работаем в очень жестком графике, когда мы по 60, 80, 100 тысяч в год должны предметов разместить на госкаталоге, а это означает, что мы должны о нем собрать всю информацию, которая есть, сфотографировать его и вот отправить туда. То есть это, вы представляете, какая-то титаническая работа, но тем не менее мы всем миром, всем народом, что называется, ее выполняем. Да. И да, и основные силы хранителей как раз брошены сейчас вот на эту амбразуру.
Тут, наверное, самое сложное – это вот описание. Это вот сколько по объему может занять, ну, чтобы представить.
Ну, это же на самом деле госкаталог... На самом деле госкаталог пока не требует с нас научных описаний, и за это мы ему благодарны. Но это еще не вечер, и что там будет после 25-го года – это другой вопрос. Вот, а все предметы мы должны до 25-го года, до конца 25-го года разместить там на этом ресурсе.
Описание, дается пока минимальное. Ну, то есть, для того, чтобы можно было, например, там, предмет отличить от другого предмета. Там, например, он желтый, либо красный, либо еще какой-то там, не знаю, что-то отломлено у него или еще что-то. У него какие-то характеристики вот такие. То есть, в описании сейчас такое. Да,
но многие хранители, поскольку любят, на самом деле, свои предметы, они них могут написать описание на лист, например, печатный. Где какая там складочка, где какая пуговка, где какая трещинка, где какое что.
В общем, основная проблема, она вот в этом огромном объеме.
Да, пока нас вот убивает этот объем. Ну, мы 25-й год уже не так далеко, мы уже к нему прямо семимильными шагами приближаемся, и мы все-таки надеемся, что мы уложимся в этот график жесткий очень, а потом немножко расслабимся и уже бросим свои силы на более любимую, так скажем, часть работы, которая связана именно с изучением все-таки предметов. И сможем уделить вот это вот внимание и побольше времени именно описанию, и научному описанию, и физическому описанию предметов.
Расскажите, пожалуйста, у нас просто не так много времени до конца остается. Расскажите, пожалуйста, вот про этот каталог 300-летию. Что это будет за издание? Это все понятно, что многие готовятся к юбилеям, но вот что туда войдет, кто решал?
Пока мы здесь только, так скажем, только статьи туда присылаем, это не наша, не
музей нашего.
Не это делает музей, да, но это не фондовая деятельность. То есть мы там маленькую толику только создаем. В основном это у нас отдел истории, ну как он, отдел экспозиционирования, да, там выставочный, они занимаются в основном вот этими статьями и подготовкой этого каталога. То есть мы.
Это не каталог, это такой сборник будет.
Видимо, статей. Только статьи.
Статей, сборник статей о предметах, которые рассказывают о людях, о событиях, о каких-то вещах, связанных с историей города, вот с этой 300-летней. Да. Начиная от археологии, заканчивая современностью. Да. То есть это не будет академическое никакое издание, разумеется. Это вот такой... Вольный, свободный
как раз для простых людей.
Ну да, конечно.
Потому что ученые, они ученые есть. Они там сами больше нашего, что называется, понимают в этом и знают. А задача, наверное, ну, как одна из задач вообще музея популяризировать историю, она вот в этом и сборнике, это, конечно, не каталог, его неправильно назвать каталогом, это такой сборник историй, что ли. О 300-летней истории города.
Можно примеры? Что вот там будет?
Ну вот смотрите, например, сейчас хранители фонда редкой книги пишут про там, газетное собрание, да, например, та же самая «Звезда». Газета «Звезда», какие статьи там, например, ну, интересны какие-то моменты, да, вот что там можно рассказать о Перми, да, ну, то есть это такие какие-то общие, будет, например, статьи будут о промышленности Перми, да, о предприятиях. То есть у нас, например, хранятся какие-то предметы, там, не знаю, велосипеды, те же самые самокаты, которые были произведены у нас в городе, да, и просто вот отталкиваясь от предмета, будет описание того, что вот это событие, какое-то предприятие у нас было, вот какое-то событие происходило у нас здесь, да,
А предмет, он, как понимаете, как вот...
Точка отсчета.
Да, какое-то вот, какая-то материальная, как нам все время хочется там, потрогать что-то, да, увидеть. Мы его увидели, и вот оно вот как запоминающийся какой-то момент. Вот. То есть там не будет пока, пока то, что я видела, да, там нет ничего такого там научного, какие-то изучения там глубокое, да, скрупулезное. Там именно вот о том, что вот у нас происходило вот за эти 300 лет, что у нас происходило в Перми, и какие предметы в музее, да, могут рассказать об этом.
Ну, так, чтобы, знаете, познакомишься с этим каталогом, и потом такие ассоциации первые у тебя в голове, да, Пермь это...
Да, возможно.
Возможно, и видите, вот этот видеоряд, он все равно там будет, вот этот ряд визуальный, так скажем, да, он как раз настраивает от показа к рассказу, как нас всегда учили, да, сначала покажи, а потом расскажи. То есть запоминается картинка, а вокруг картинки какая-то информация, что-то интересное, какие-то такие зацепочки. И разговаривая с людьми после выпуска нашего предыдущего вот этого сборника «Без витрин», понимаешь, что человек, прочитав ну, статью или вот эту заметку такую небольшую, он либо идет в музей посмотреть живьем, так сказать, на этот предмет, либо что-то начинает читать, чем-то интересоваться и доходит прямо до потом визита в фонды, чтобы вот эту тему для себя глубже как-то раскрыть.
Ну, это то, с чего мы начали.
Это приятно.
Да? Это, вот с этого ведь мы и начали, что главное не предмет и не то, что нам приносят, а то, какая история и какие...
Конечно,
да,
потому что, ну, стол, у каждого дома стол, или стул, или печатная машинка. А как этот стол связан с человеком, возможно, его изготовившим, возможно, за ним сидевшим, возможно, его, который его привез там из далека-вдалека с собой, потому что это для него ценно было. Почему? Вот это все, вот эти все почему вокруг предмета и зачем, они вот самое главное.
На этом все. Вы слушали программу «Надкушенное яблоко». Меня зовут Анна Букатова. Спасибо, что вы были с нами.
Это была программа «Надкушенное яблоко». Оставайтесь с нами. Я люблю тебя.